2020 год.
Прекрасный год.
На прекрасной планете.
Прекрасной стране, если не говорить о наших дорогах.
Мы такие счастливчики.
Мы так хорошо кушаем.
Продукты со всего мира, не дальше, чем в магазине за углом.
Ах, как вкусно.
Нам так тепло.
Эффективное центральное отопление, пластиковые окна.
Ах, как это приятно.
Мы такие свободные.
Демократия, отпуск, свобода вероисповедания.
Ура, ура, ура!
Мы так благодарны.
А...
Что?
Повтори.
Ой, мы так заняты.
Вот именно, мы так заняты.
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 Заняты, заняты, заняты.
Зарабатывая деньги.
Дзинь-дзинь.
Покупая вещи.
Одежду.
Очень тебе идет.
Дома.
Нужно покрасить.
Машины.
Будем ремонтировать, налаживать.
Зарабатывай, получай, покупай. Зарабатывай, получай, покупай. Зарабатывай, получай, покупай.
Заняты, высматривая что-то.
Заняты, направляясь куда-то.
Заняты, делая вот это.
Заняты, приводя в порядок вот то.
Приготовить, помыть, покрасить. Приготовить, помыть, покрасить.
Слишком заняты, чтобы ждать.
Слишком заняты, чтобы искать.
Слишком заняты, чтобы надеяться.
Слишком заняты, чтобы заботиться.
Работа, вещи, уроки, увлечения, события.
Уроки музыки.
Футбольные матчи.
Самодеятельность.
Офисные вечеринки.
Ах, а сейчас же Рождество и Новый год.
Украсить елку.
Повесить гирлянды.
Зажечь свечи.
Разослать открытки.
Написать список подарков.
Развлечь гостей.
Приготовить угощение.
Сделать покупки.
По магазинам.
Нет времени, чтобы приготовить сердце.
Нет времени, чтобы благодарить.
Ничего страшного, он поймет.
Да, он ведь поймет. Он ведь знает, что мы заняты.
Очень заняты.
Нет, Бог, не сейчас.
Сейчас мы слишком заняты.
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 Заняты. Спасибо большое. Знаете, такая маленькая сценка, но давайте мы не будем слишком заняты для того, чтобы останавливаться и спрашивать у Бога, что Он хочет делать сегодня в нашей жизни. Знаете, я благодарен Богу даже вот за это время, за время воскресных богослужений. Это время, когда мы, как люди, как церковь, мы останавливаемся, мы откладываем, я надеюсь, что все отложили свои заботы, переживания, выключаем мобильные телефоны, да, чтобы нам не звонили и не беспокоили, либо ставим их на бесшумный режим или виброрежим, если кто-то должен вам очень важный позвонить, важнее Бога. И давайте мы просто будем сейчас людьми, которые не заняты настолько, чтобы не слышать или не обращать внимания на Бога. Потому что то, ради чего мы собираемся здесь, я надеюсь, ради чего вы пришли, это не чтобы попеть чудесные песни, да, с нашей группой прославления, не чтобы посмотреть на меня или на вашего чудесного, красивого соседа, но я надеюсь, что каждый из нас, он пришел, чтобы встретиться с Богом. И знаете, вот Он является центральной личностью, и Он является тем, ради которого я сюда пришел на это место, да, хотя я сегодня буду делиться словом. Я надеюсь, что Он является тем, ради которого вы пришли на это место. И знаете, мы, бывает, даже приходя в церковь, очень заняты. Не то чтобы мы какие-то дела делаем, но наш разум, он продолжает оставаться занятым. Заняты чем? Какими-то домашними заботами, переживаниями, да, заняты планами вот на следующую неделю, потому что уже остается все меньше и меньше времени до Нового года, и мы планируем, да, какой подарок мы купим нашим детям, внукам, мужу, жене, родственникам. Мы планируем, если у кого-то отпуск или вот выходные дни, планируем, допустим, куда-то съездить. Может быть, кто-то планирует даже в отпуск съездить, там, на лыжах покататься или еще кто любит такой зимний отдых. Но, знаете, во всем этом, и вот то, о чем была эта сценка, вопрос к вам и ко мне. Не слишком ли мы заняты, да, чтобы пустить свою жизнь и позволить Богу говорить к нам, открывать нам, для чего вот это время, что Бог хочет делать и что Бог хочет нам показывать через эти праздники. Потому что, по сути, я надеюсь, что каждый из вас, он уже для себя эту, как бы, самую главную суть и самую главную цель этих праздников уловил. Мы же ведь не празднуем Новый год, так ведь, церковь? Не празднуем. Хотя мы вместе с семьями, да, мы садимся за праздничный ужин, кто-то там дожидается этих 12 часов, боя курантов, но я надеюсь, что мы как верующие, мы осознаем, что в самом вот этом вот переходе, да, заканчивается 2012, начинается 2013 год, нету ничего магического или особенного, да. Когда мы были без Бога, конечно, для нас это было, наверное, одна из самых главных центральных дат в году, самый веселый праздник. Праздник, когда мы получали в детстве подарки, мы с таким с нетерпением ждали утра, чтобы там под елочкой, да, там найти там у кого там в сапогах, у кого так просто подарок, который принес нам Дед Мороз. Но знаете, мы сейчас, когда мы уже верующие, когда мы знаем Бога, мы осознаем, что самый главный подарок нам уже подарен. Так ведь, церковь? Самый главный подарок нам уже Бог подарил, ибо младенец родился вам. Сын дан вам. Бог уже подарил вот этот подарок своего Сына. И мы как церковь, мы даже два раза так отмечаем. И по западному календарю, и по старому. То есть вот мы будем на этой неделе 25-го делать такой вот вечер семейный наш церковный. И делать 7 числа именно такое праздничное евангелизационное служение для людей, мы хотим, чтобы они пришли к Богу, которых мы хотим пригласить, потому что у нас как бы в народе до сих пор мы по старому стилю как бы отмечаем Рождество. И знаете, меня нисколько как бы не смущает там ни 25-е, ни 7 число, и я не склонен к тому, чтобы там спорить, какая из этих дат более правильная или верная, потому что никто не знает точной даты дня рождения Иисуса Христа. И та дата, они условные и приблизительные. Но суть не в дате, да, а суть, чье день рождения мы празднуем. Так ведь, церковь? Для вас важна не просто дата, да, рождения вот вашего члена семьи, а то, что он родился. Если бы он родился в другой день, вы бы праздновали его день рождения прекрасно бы в другой день, да? И вы прекрасно празднуете день рождения свой или члена вашей семьи и в понедельник, и во вторник, и в среду, в какой бы он день ни попал, неделя, да? Потому что важен не день недели, да? И важна не дата, а важна суть, кто родился в этот день. Аминь, церковь? Аминь. Хорошо, церковь, давайте мы откроем наши Библии, мы обратимся к Слову. Кто может мне напомнить, о чем мы сейчас говорим? Какая у нас сейчас основная тема, о которой мы говорим в церкви? Вот последнее время, последние уже где-то вот пару месяцев. Кто помнит? Призвание. А кто помнит, почему призвание, оно играет очень важную роль в нашей жизни? По сути, после спасения, после того, что сделал для нас Господь Иисус, то, что Он умер за нас на кресте, и в Его жертве мы имеем спасение от наших грехов, призвание, оно играет одну из как бы наиважнейших или ключевых ролей. Кто помнит, почему призвание очень важно в вашей жизни и в моей жизни? Почему призвание важно и в жизни маленького ребенка, и в жизни пожилого человека, который уже вот-вот встретится с Богом? Почему призвание важно? Кто может сказать? Почему призвание важно? Что-что? Потому что это план Божий. Что-что? Чтобы мы исполнили его волю. Но помните, как апостол Петр написал, почему призвание важно в нашей жизни? Ибо так нам откроется что? свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Помните, очень много Иисус рассказывал притчи, да, о талантах, о дарах, о слугах, о рабах, которые одни были верны, другие были неверны. И помните, одна такая история, которую вот он рассказал своим ученикам и народу, когда он говорил, на основании чего будут люди отделяться, то есть даже среди верующих. То есть будут овцы и будут козлы. Помните, на основании какой критерий Иисус сказал, что Он будет определять, кто действительно верил в Бога, а кто не верил? Кто помнит? Кто помнит? «Ибо алкал я, да, и вы дали мне есть. Жаждал я, да, и вы меня напоили. В темнице был, и вы посетили». То есть Иисус дает критерий, насколько мы исполняли то, к чему Бог нас призывал. Насколько мы были верны в том, к чему Бог располагал наше сердце. Для чего Бог дал нам определенные дары и таланты. И вот именно исполнение Божьей воли, да, исполнение Божьего призвания в нашей жизни, оно не только утверждает и сохраняет наше спасение, оно позволяет нам дойти до небес. Петр делает даже вот такое вот такое вот конкретное заявление, что если мы исполняем наше призвание, то нам открывается свободный вход в вечное царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. И мы сегодня подходим к завершению вот этого вот места Писания, которое мы, так сказать, по полочкам разбирали или рассматривали. Помните второе послание апостола Петра, первая глава? И давайте мы еще раз его прочитаем с 3 по 8 стихи. Петр пишет, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Помните, мы начинали вот эту тему о призвании, что призвание, оно начинается с добрых дел. И знаете, если призвание начинается, и оно не может как бы существовать без конкретных добрых дел, которые мы делаем ради Господа, то завершение или конец призвания, то, что придает призванию и вообще нашей жизни полноту, смысл, суть, это является любовь. Петр начинает этот список с добродетели, но заканчивает любовью. Любовь, она всему дает как бы вот это совершенство или полноту. Любовь, она дает смысл всему, что мы делаем или чего мы не делаем. Любовь – это тот фактор, который приносит не только в смысл в каждое наше дело, но он дает нам здравость, да, во всем, что мы не делаем, и дает нам цель. То есть любовь, она нас снова и снова побуждает стремиться к чему-то, чего мы еще не достигли, что мы еще не сделали, но мы хотим это сделать. Любовь открывает суть призвания и учит любить то, что ты делаешь. Любовь, она мотивирует быть послушным Богу, быть послушным то, что Господь вложил в твое сердце. В 1 Коринфянам, давайте мы посмотрим, я думаю, что многие из вас знают это место наизусть, глава любви, 1 Коринфянам, 13 глава. Первое послание, Коринфянам, 13 глава. Здесь апостол Павел, он делится о том откровении, о сущности любви, о важности любви в жизни человека, верующего, неверующего, любого человека. И он пишет такие слова. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Павел снова и снова говорит о сущности любви в этом небольшом отрывке. Он говорит, что только любовь, церковь, только любовь, она дает полноту и смысл всему, что мы делаем в жизни. Так часто мы что-то делаем, мы вкладываем в это время, вкладываем в это свои силы, и потом мы думаем, а зачем я это делал? Бывало такое, ну, с вами? Бывало такое, что вы что-то делали, а потом разочаровывались и думали, лучше бы я это не делал. Лучше бы я не тратил на это свое время, свои деньги, свои силы, свои какие-то возможности. Лучше бы я это время просто или отдохнул, или помолился Богу, или еще что-то делал, провел время с семьей. Именно любовь, она открывает нам, что мы должны делать и чего мы не должны делать. Именно любовь открывает нам, есть смысл вот это делать, или просто мы потратим свое время, потратим свои деньги, потратим свои силы, и потом мы достигнем чего-то и разочаруемся. Как часто многие великие люди, я когда-то приводил этот пример. Все знают, ну, то есть те, кто школы заканчивали, вы должны были читать произведение этого писателя Эрнест Хемингуэй. Все читали? Ну, или хотя бы слышали, да? Слышали, да, об этом писателе. Один из величайших писателей, которых признают, то есть по всему миру, то есть восхищается его творчеством. Он получил Нобелевскую премию, он имел признание при своей жизни, да, то, что не часто имеют люди, которых мы называем великими там, поэтами, писателями, там, художниками. То есть не все получают признание как бы при жизни. Но кто из вас знает, как этот человек закончил свою жизнь? Застрелился. Закончил свою жизнь самоубийством. На пике своей славы, на пике своего успеха. Было признание, его книжки продавались тысячными тиражами. То есть, казалось бы, продолжай творчество, пиши, развивайся. Но знаете, когда ты не имеешь самого главного, то чего бы ты ни достиг, независимо от того, у тебя цель стать великим писателем или стать великим бизнесменом или еще кем-то, если в твоей жизни нет любви от Бога, которая открывает тебе смысл твоей жизни, что ты должен делать, чего ты не должен делать, во что ты должен вкладывать свою жизнь, свои таланты, во что ты не должен, то рано или поздно, каких бы ты вершин ни достиг, ты будешь анализировать. И, возможно, и мне не хотелось бы, чтобы это был кто-то из вас или я, церковь, возможно, мы, достигнув чего-то, то, что для нас казалось важным, мы потом обернемся назад, и мы зададим себе вопрос, а зачем я на это все тратил свое время, свои силы, свои деньги? И знаете, вот Павел, он говорит, что именно любовь, она открывает и придает смысл всему в нашей жизни. Он говорит, что если я имею дар пророчества и знаю все тайны мира, да, а не имею любви, то я ничто. По сути, если в вашей или моей жизни нет любви, Божьей любви, не просто какой-то нашей вот человеческой временной там, страсти, привязанности к кому-то, к какому-то делу, какой-то вещи, к какому-то человеку, а именно Божьей любви, то, по сути, мы лишаемся самого главного. Мы лишаемся смысла нашей жизни. Павел заявляет очень конкретно, говорит, то я ничто. Ничто, ничтожество, да? Кто бы хотел, ну, о себе услышать или сам о себе сказать, что я жалкое ничтожество? Никто, да? И мы читали у апостола Петра, что он говорит, что если в нас это все есть, если все вот эти качества, призвания, они в нас есть, то мы не останемся без успеха и плода. То есть цель Божья. И Бог хочет, чтобы мы не остались без успеха и без плода. Этот мир, он стремится к успеху. Все, многие сейчас, как бы там бизнес, какие-то гуру и люди, которые в чем-то достигли успеха, они учат других, как стать успешным, там, лидером, спортсменом, бизнесменом. Знаете, Бог, он тоже заинтересован, чтобы вы и я, церковь, мы не остались без успеха и без плода в познании Господа Иисуса Христа. Но то, что нас сохраняет вот как бы в этом правильной позиции перед Богом и вообще в правильном позиции в нашей жизни в отношении того, что мы делаем или чего мы не делаем, это является любовь. Любовь, она всему дает настоящий смысл. Любовь, она наполняет полнотой все те дары, которые Павел здесь перечисляет. Нету ничего плохого, чтобы стремиться к дару пророчества, или там Павел говорит, там дар языков, или дар даятельности, щедрости, чтобы раздавать другим то, что ты имеешь. Но если в этом ты потерял суть, для чего ты это делаешь, то получается, никогда ты не достигнешь в своей жизни вот этого удовлетворения или вот этого счастья, которое Бог хочет подарить вам и мне, церковь. И знаете, говоря о любви, хотел бы рассказать историю одной женщины, которую вы все прекрасно знаете, и я уже не один раз как бы приводил ее в пример, именно касательно посвящения Богу, касательно служения Богу. И сегодня хотел бы просто поделиться более как бы детально вот ее жизнью. Вы все слышали, наверное, да, о такой женщине. То есть она вот жила, можно сказать, наша современница, хотя она уже в вечности. Кто слышал о такой женщине? Мать Тереза. Все слышали, да? У нас, можно сказать, когда вам говорят «Мать Тереза», у вас сразу в разуме такое равно милосердие, да? То есть служение милосердия. Но давайте мы вместе, просто я себе специально распечатал так краткую вот историю ее жизни и хотел бы просто с вами поделиться, церковь. Мать Тереза, или как ее звали, Агнес Бояджиу, родилась в Скопье, это Албания, в бедной семье католиков 26 августа 1910 года. Она была доброй и внимательной, романтичной и набожной. С удовольствием помогала маме, научившей ее трудолюбию, стойкости и деятельной любви. В 18 лет Агнес уехала в Дублин, это Ирландия, где поступила в монастырь сестер Лоретта, чтобы через 2 месяца, уже став сестрой Терезой, сесть на пароход в Калькутту. 18 лет, то есть мать Тереза, она уехала в Индию, и 16 лет она преподавала девочкам в школах ордена Лоретта историю и природоведение, пользовалась любовью учителей и учеников, стала директрисой одной из школ, и вдруг однажды она ехала в поезде из Калькутты в Дарджилинг, запишет мать Тереза 10 сентября 1946 года. И мирно молилась, когда вдруг ясно ощутила в себе другое призвание внутри того, которому она следовала. Эта весть была абсолютно недвусмысленной. Я должна была оставить монастырь и полностью посвятить себя помощью беднякам и жизни среди них. Это было повеление от Бога. А незадолго до этого мать Тереза стала свидетельницей ужасной и обычной для Калькутты сцены. Она увидела, как покрытую коростой, заживо гниющую, обездвиженную женщину в городскую больницу привез на тачке сын и оставил у входа. Мать Тереза попыталась пристроить ее в больницу, но женщину туда не взяли. Мать Тереза попыталась помочь умирающей, но не смогла заставить себя прикоснуться к ней, не могла переносить ее запах. Я убежала и стала молиться. «Дорогой Боже, дай мне сердце, полное чистоты, любви и смирения, чтобы я могла принять Христа, Христа коснуться, любить Христа в этом разрушенном теле». Я вернулась к ней, я к ней прикоснулась, я вымыла ее и помогла ей. Она умерла с улыбкой. Это был для меня знак, что любовь Христова и любовь Христу сильнее, чем моя слабость». Целыми днями она скиталась по улицам, время от времени пытаясь просить подаяния, учила никому не нужных детей мыть руки и писать на асфальте, стаскивала под какой-нибудь кров умирающих бездомных и старалась облегчить им страдания. Городские власти отдали ей огромное полуучебное помещение, примыкавшее к храму богини Кали, где раньше держали жертвенный скот. Так появился дом для умирающих в Калькутте, который местные жители назвали домом чистого сердца. Только через 3 года у нее появилась первая последовательница. Одна из ее бывших учениц. Она стала первой монашенкой еще не существующего ордена. Вслед за ней в том же 1949 году к матери Терезе присоединились еще 11 девушек, в основном ее бывших учениц. А через год после долгих сомнений Рим разрешил ей основать орден миссионерок милосердия. В 1953 году, наводняя небеса своими молитвами, сестры смогли купить первый дом, где разместился генеральный штаб ордена. На той же улице сестры открыли приют для нежеланных и ненужных детей. Мать Тереза говорила: «Я согласна принять любого ребенка в любое время, будь то ночью или днем, только скажите мне, и я приду за ним». В 1965 году в ордене уже было 300 сестер, приехавших со всех концов света, и несколько домов. Позднее появились дома для прокаженных в нескольких городах Индии. Годы спустя у одного журналиста, наблюдавшего ежедневные занятия матери Терезы и сестер с умирающими, вырвались такие слова: «Я бы не сделал этого и за миллион долларов». «За миллион я бы не сделала», — ответила мать Тереза, — «только бесплатно, из любви к Христу». Бог выбрал мать Терезу для того, чтобы нести свою любовь людям, не потому, что она была очень сильная, умная или какая-то особенная. Просто она не представляла свою жизнь без Него. Ей принадлежат такие слова: «Я думаю, нет никого, кто в такой же степени нуждался бы в помощи и благодати Божией, как я. Мне случается чувствовать себя такой слабой и безоружной, но я думаю, что именно поэтому Бог использует меня. Поскольку я не могу рассчитывать на собственные силы, я прибегаю к Нему 24 часа в сутки. И если бы в сутках было больше часов, мне следовало бы обращаться к Нему за поддержкой и благодатью все эти часы. Мы все должны держаться Бога через молитву». Для нее молитва и любовь были неразделимы. Призвание человека – любить мир и распространять свет. Молитва нужна не для приобретения необычного опыта или переживания, она нужна для того, чтобы выполнять свои заурядные задачи с незаурядным пылом. Ей принадлежат такие слова: «В час смерти мы не будем судимы по количеству совершенных дел, а по любви, которую мы в них вложили». Любви, которая рождается из самопожертвования, любви, испытанной до боли, говорила мать Тереза. Знаете, снова и снова, как бы перечитывая историю жизни, я удивляюсь тому, что Бог, как говорил Христос, выбирает немощное или незначащее этого мира, чтобы посрамить значащее. Мы часто очень много выставляем, и когда мы начинали вот эту тему о призвании, мы очень много выставляем Богу вопросов. И говорим: «Господь, вот если у меня будет время, Господь, вот если у меня будут финансы, Господь, вот если в моей семье поменяются обстоятельства, вот если у меня на работе как-то придет какая-то стабильность, вот если у меня будет образование христианское, вот если у меня будет какой-то определенный дар или талант, вот тогда я буду наконец-то Тебе служить. Вот тогда, наконец-то, я буду проявлять любовь вот к этим людям или к вот этим вот нуждающимся». Но знаете, вот то, что я снова и снова вижу вот в истории таких людей, которые вот подобны матери Терезе, то, что Бог не смотрит на наши какие-то статусы, на наши сегодняшние возможности, на наш сегодняшний опыт. Знаете, когда мать Тереза, она начинала вот это свое служение милосердия, у нее совершенно не было никакого опыта служения людям умирающим или бомжам, или брошенным детям. Она была директором школы. Директором школы, то есть хорошая позиция, хороший статус в обществе, уважение, признание со стороны учеников, родителей, хорошая позиция в церкви. Ты не просто там где-то только там подметаешь полы и моешь, и как бы, ну, там служишь вот, там на кухне. Ты занимаешься такой хорошей, чистой работой, то есть образование, преподаешь предметы. Но знаете, когда к тебе проговаривает Бог, и когда ты понимаешь, что Божья любовь, она не ограничивается вот этим твоим сегодняшним положением, вот этой твоей сегодняшней позицией. Хотя я верю, что то, что она делала до этого, и то, что она сеяла как учитель, как директор школы, и можно увидеть из истории ее жизни, что первые как раз вот эти вот последовательницы или те, кто начали ей помогать и поддерживать, это были ее бывшие ученицы. Ее даже католическая церковь не сразу поддержала и одобрила ее начинание. Никто не финансировал и не выделял ей финансы на вот эти вот дома, на содержание всех этих людей. Власти просто подарили ненужное вот это здание, да, там, где когда-то содержался скот. И отдали, ну ладно, то есть оно все равно пустует. Отдадим его, чтобы оно было как таким вот хосписом для умирающих. Это то же самое, как то, что отдали Христу. То, что не нужно. Ну ладно, мест нету, да, в доме, отдадим хлев. То есть там, где животные, там место, хотя бы какой-то уголок найдется. И знаете, вот сегодня точно так же Бог подходит к вам и ко мне. И Он спрашивает у вас и у меня. Независимо от того, что мы до сегодняшнего дня достигли и какую мы позицию занимаем. То, что я сегодня являюсь пастором церкви, это не значит, что Бог не внесет в ближайшее время в моей жизни какие-то корректировки. И то, что я не должен быть открытый к тому, чтобы быть послушным Богу в том, что Он попросит от меня. Мы можем занимать какую-то позицию в обществе, да, в церкви. Мы можем уже даже делать какое-то служение и думать, что вот я этим проявляю свою любовь к Богу, я этим проявляю свое послушание Богу. Но однажды, когда мы будем просто ехать в автобусе или в троллейбусе, или как вот ехала эта мать Тереза в поезде, и я думаю, что она даже не думала, да, что в этот момент Бог проговорит к ней и напомнит об этой ситуации с, этой умирающей женщиной, да, которую собственный сын бросил, да, умирать у дверей больницы. И Бог через эту ситуацию, там, где она не смогла никак помочь, эта женщина не исцелилась, да? Эта женщина умерла на руках у матери Терезы. И любой бы из нас, скорее всего, бы разочаровался и сказал бы: «Господь, ну разве ты так действуешь? Разве можно вот что-то вот дальше планировать в своей жизни, если вот у меня на руках умирают люди?» И знаете, дальше, да, в служении матери Терезы очень много она видела смертей, очень много она видела различных ситуаций, там, где жизнь просто выбрасывала на обочину и взрослых, и маленьких детей. И у нее был такой принцип, что она никогда не допускала, то есть ни одну из тех вот сестер, тех монашек, которые вот служили в ордене, она не допускала к служению, если она видела, что какая-то из сестер где-то вот чем-то опечалена или удручена. Она говорила такие слова: «Разве мы можем идти со своим каким-то удрученностью, со своим бременем тем людям, которые и так уже поражены в своей жизни, и так переживают, находятся в таком бремени? Разве мы можем к ихнему бремени добавлять еще свое бремя? Мы должны всегда нести тем людям, которые сегодня умирают, погибают, мы должны им нести надежду, должны им нести радость, должны им нести свет, несмотря ни на что». И знаете, многие люди, они умирали вот в этом хосписе, потому что просто им не могли уже никак помочь, но они умирали с радостью, потому что они понимали, что они переходят в вечность к Небесному Отцу. И вместе с вами хотел бы посмотреть одно место Писания. Это первое послание Иоанна, 4 глава. Первое послание Иоанна, 4 глава. И давайте вместе прочитаем с 7 по 12 стихи. Апостол Иоанн пишет верующим и говорит: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Бога никто никогда не видел. Писание говорит, что единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил Бога. Но из людей Бога никто никогда не видел. Только Моисея видел однажды, Бог ему показался со спины, потому что даже Моисей не мог видеть Бога в его святости, в том, кем Бог является. Потому что ни один человек, он не может устоять перед Богом, потому что Бог святой, а в его присутствии не может ничего устоять, нечистого, или где есть хотя бы хоть капелечка, хоть чуть-чуть греха или чего-то нечистого. Но Писание, Иоанн говорит, что хотя мы не видели Бога, но если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Знаете, очень просто. Мы часто ищем каких-то особенных переживаний. И знаете, важны переживания. Переживания важны. Бог дал нам чувства. Бог дал нам ощущать. Да? Бог дал нам настроение. У нас бывает хорошее настроение, бывает плохое. Вот сегодня солнышко светит, снег блестит, да, выпали вот эти, снежочек такой белый, и настроение, оно как бы такое радостное, приподнятое, да, надеюсь, у всех, да. Но, знаете, чувства, они никогда не являются вот этим точным барометром или точным определением Божьего присутствия в нашей жизни. И Иоанн говорит, что единственный верный критерий – это когда мы можем любить других людей. Когда мы можем проявлять по отношению к другим людям, в прошлый раз Дмитрий Панчук делился о братолюбии, когда мы можем других людей любить любовью Божией. Это единственный критерий и единственный фактор, который показывает, на самом ли деле Бог обитает в нашей жизни. И еще я хотел бы одну такую иллюстрацию привести. Это реальная история, то есть, которая произошла не так давно, и, может быть, кто-то из вас читал о ней в новостях. История называется «Любовь матери». После землетрясения в Японии, когда спасатели добрались до развалин дома молодой женщины, они увидели ее тело через трещины. Ее поза была очень странной. Она опустилась на колени, как молящийся человек. Ее тело было наклонено вперед, а руки что-то обхватывали. Рухнувший дом повредил и спину, и голову. С большим трудом лидер команды спасателей просунул руку через узкую щель в стене к телу женщины. Он надеялся, что она еще жива. Тем не менее, ее холодное тело говорило о том, что она скончалась. Вместе с остальной командой он покинул этот дом, чтобы исследовать следующие рухнувшие здания. Но непреодолимая сила звала руководителя группы к тому дому погибшей женщины. Он снова спустился на колени. Он просунул голову через узкие щели, чтобы исследовать место под телом женщины. Вдруг он вскрикнул от волнения. «Ребенок! Тут ребенок!» Вся команда тщательно убрала груды обломков вокруг тела женщины. Под ней лежал трехмесячный мальчик, завернутый в цветастое одеяло. Очевидно, что женщина пожертвовала собой ради спасения сына. Когда дом рушился, она закрыла сына своим телом. Маленький мальчик все еще мирно спал, когда руководитель команды взял его на руки. Врач быстро прибыл, чтобы обследовать мальчика. Развернув одеяло, он увидел сотовый телефон. На экране было текстовое сообщение. «Если ты выживешь, помни, что я люблю тебя». Этот сотовый телефон переходил из рук в руки. Каждый, кто читал сообщение, плакал. «Если ты выживешь, помни, что я любила тебя». Знаете, Бог, как эта женщина, Он тоже оставил нам сообщение. Если бы сегодня Бог писал Писание, если бы Он сегодня оставлял вам и мне сообщение, я думаю, каждый из нас, он мог бы увидеть на своем сотовом телефоне это сообщение. «Я так сильно люблю тебя. Я умер за тебя, чтобы доказать тебе свою любовь». первом послании Иоанна, в этом месте, где мы читали, чуть дальше, 16 стиха, Иоанн пишет: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. Любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Если бы сегодня мы оказались вот в этой ситуации, которую увидел своими глазами этот спасатель в Японии, мы бы прочитали у себя на своем мобильном телефоне такую смс-ку: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Знаете, прежде того, как мы стали Его детьми, прежде того, как мы пришли в эту церковь или в какую-то другую, прежде того, как мы встретились со Христом, Христос, как эта женщина, Он склонился над нами на коленях в молитве. Он закрыл нас от того груза греха, который бы непременно раздавило бы нас, потому что оно раздавило Христа. Христос умер, когда на Него были возложены все грехи мира. Когда Он сказал: «Свершилось». Свершилось, на самом деле, самое важное событие. Божья любовь, она спасла вас и меня. И знаете, мы сегодня можем наблюдать в своей жизни эту же картину. Мы можем достать свой мобильный телефон, мы можем взять Писание, и мы можем прочитать вот эти слова Божьи. «Если ты же выживешь, если ты спасешься, помни, что я люблю тебя». Знаете, это та СМС, которую Бог написал вам и мне, церковь. Это то слово, которое Бог будет снова и снова говорить каждому человеку в этом мире. Снова и снова будет напоминать вам и мне: если ты выживешь, если ты спасен, если ты сегодня уже спасся, ты знаешь, что твое имя записано в книге жизни, помни, что я люблю тебя. Божья любовь, церковь, она спасла вас и меня. И знаете, вопрос в том, что мы делаем в своей жизни, зная, что Бог так сильно любит нас, что Бог сделал все возможное и невозможное, чтобы мы, как этот ребенок, мы были спасены, чтобы нас нашли вот эти спасатели, чтобы кто-то, просто повинуясь не здравой логике, не здравому смыслу, но тому чувству, тому непреодолимому желанию, которое только Бог вкладывает, вернулся снова к нам и еще раз нам уже в 101 раз засвидетельствовал о том, что Бог любит нас, о том, что наша жизнь может измениться, о том, что ваша жизнь, моя жизнь, она не бессмысленна, она имеет особенный смысл, о том, что нас любит Небесный Отец. И знаете, в жизни вашей и в жизни моей был вот этот человек, спасатель, которого Бог употребил, чтобы он, несмотря на все как бы здоровые, вот, здравый смысл, на всю логику, чтобы он снова и снова говорил нам о Боге, снова и снова становился за нас на колени и молился о том, чтобы мы были спасены. И знаете, вот Божья любовь, она действует не благодаря здравому смыслу, а вопреки здравому смыслу. Божья любовь, она вытягивает вот таких вот детей, вот таких вот брошенных, кинутых, оставленных, умирающих. Божья любовь хочет посетить всех этих людей. И Бог хочет, чтобы Его любовь, она посещала вот этих людей через вас и через меня, церковь. Знаете, я привел пример вот этой матери Терезы. Не для того, чтобы мы подумали: ну, это же мать Тереза. Вот она же такая вот великая женщина, вот поэтому она могла такое служение совершать. Знаете, я привел этот пример, чтобы вы увидели, насколько самый обычный человек, который совершенно не считал себя кем-то выдающимся, кем-то, ну, она была очень маленькая, то есть низкорослая, такая вот старушечка, Божий одуванчик, как мы часто говорим. И вот эта женщина, она вдохновляла сотни, тысячи людей. И сегодня она уже мертва, она уже ушла к Господу в 96-м или 97-м году, то есть она умерла. Но сегодня ее служение продолжается. Этой женщины уже нету, а ее служение продолжается. Божья любовь продолжает касаться жизни многих и многих людей. И уже не только в Индии, а во многих других странах, которые тоже не блещут как бы своим экономической ну, таким вот благополучием, не блещут духовным каким-то своим процветанием. Многие-многие страны, они получают служение, и в их странах является Божья любовь, благодаря тому, что однажды вот эта вот женщина, она сказала: «Господь, хорошо, если ты хочешь, я оставляю все, свою хорошую работу, свое хорошее положение и уже привычный образ жизни в монастыре. Я оставляю». Есть люди, уходят в монастырь, да? А есть люди, которые, вот как Матерь Тереза из монастыря, уходят, как Иисус говорил: «Я не хочу вас забрать из мира, но я, наоборот, вас посылаю в мир». Для чего? Для того, чтобы Божья любовь, она была явлена. Чтобы мы не просто только знали, что вот Бог меня любит, Бог меня спас. Но чтобы мы могли другому сказать: Бог тебя тоже любит, и Бог тебя тоже хочет спасти. Давайте, церковь, мы встанем для молитвы. Я говорил, что призвание, да, оно начинается с добродетелей, с добрых дел, и достигает своего совершенства в любви, полноты. И я знаю, что каждый из вас, и об этом говорит Писание, это не я придумал, каждый из вас, он уже призван Богом. Каждый из вас, он уже чему-то Богом направляемый, вдохновляемый. И знаете, мы можем смотреть на себя и говорить: ну вот мы небольшая церковь, вот мы какие-то там пожилые, молодые или еще там среднего возраста, у нас много забот, и поэтому мы не можем. Слишком заняты, как была эта сценка, чтобы служить Богу. Слишком заняты, чтобы любить других людей. Но знаете, все, что нужно, сказать: Господь, вот я. Я не представляю, как я могу ответить на вот эти нужды, которые сегодня есть. Мы их все видим в нашем районе, в нашем городе, в нашей стране. Но истина в том, я в прошлый раз говорил, вот та конференция, на которой мы были, что церковь — надежда мира. Истина в том, что Бог по-прежнему рассматривает вас и меня, церковь, как надежду для этого мира. Бог не придумал каких-то других, новых, более совершенных способов, чтобы явить этому миру свою любовь, как то, что вы и я, мы пойдем и мы станем ответом на какую-то нужду. Хотя бы для одного человека. Для одной какой-то брошенной матери или отца. Для одного брошенного ребенка. Для одного забытого всеми и потерявшего смысл в своей жизни наркомана или алкоголика. Для одной из тех девушек, которые стоят тут на окружной и торгуют своим телом. Хотя бы для одного человека. Кто знает? Может быть, начавшееся с вот этого маленького семечки, оно перерастет вот такое всемирное служение, как сегодня служение Матери Терезы. Только Бог знает. Только Бог знает. Для Него важно ваше и мое послушание. И желание, чтобы Его любовь, она не осталась у нас без плода. Чтобы Его любовь, она не осталась в нашей жизни без успеха в познании Господа Иисуса Христа. Давайте вместе мы помолимся. Я верю, что Бог вам говорил. Молитесь о том, что Бог вот сегодня открывал в вашем сердце, что Бог вам сегодня, вот как Матерь Тереза, возможно, вы увидели какую-то картину, что-то Бог вам напомнил о каком-то человеке, которому вы пытались послужить, и вы разочаровались, ваши руки опустились. Вы сказали: ну как я могу помочь? Этот человек все равно погибает. Как я могу ему показать Божью любовь? Как я могу его привести ко Христу? Молитесь сегодня. Бог знает. Я не знаю, но Бог знает. Давайте мы будем в церковь молиться. Господь Иисус, я благодарю Тебя за эти примеры, которые Ты снова и снова открываешь через жизни таких людей, как Мать Тереза, как эта женщина, которая спасла своего ребенка ценой своей жизни. Я благодарю Тебя за то, что Ты снова и снова проговариваешь мою жизнь, проговариваешь жизнь каждого из нас. Сын мой, дочь моя, я так сильно люблю тебя. Я хочу, чтобы ты знал, ты знала, что я умер за тебя для того, чтобы ты имел или имела жизнь вечную. Иисус, мы сегодня, мы осознаем, что мы как люди, мы часто думаем, что мы что-то не можем, что-то не знаем, чего-то не умеем. Мы сегодня находимся, возможно, в той же самой ситуации, как находилась мать Тереза, когда ты проговорил к ней в поезде, что она должна оставить монастырь и пойти к этим людям, которые брошены умирать своим собственным обществом, своими собственными родными. Иисус, мы сегодня предстоим пред Тобой, и мы знаем, что Ты не делаешь что-то просто помпезно, величаво, но Ты берешь немощное, Ты берешь незначащее, Ты берешь маленькое семечко нашей веры, нашего послушания, нашего желания быть послушным Тебе, и Ты кидаешь почву в этот мир, и оно произрастает и становится этим горчичным деревом, которое способно укрывать птиц небесных, способно восполнять нужды тех людей, кто находится сегодня рядом с нами, и кому мы даже не знаем, как мы можем помочь. Иисус, я молюсь Тебе о том, чтобы мы как церковь, мы достигли вот этой полноты, полноты Твоей любви в нашей жизни, полноты того, чтобы исполнять Твое призвание в нашей жизни. Господь, я не хочу, чтобы мы просто снова и снова собирались от воскресенья в воскресенье здесь на служение и уходили неизмененными, уходили в этот мир, не видя то, как Ты хочешь через нас являть свою любовь, свою надежду. Но я молюсь Тебе о том, Иисус, чтобы сегодня, когда мы уйдем с этого места, мы увидели этот новый смысл, новое призвание, новое предназначение нашей жизни, что Ты призвал нас не чтобы мы находились в церкви, но чтобы мы покинули церковь ради тех людей, кто сегодня нуждается в Твоей любви, ради тех людей, кто сегодня не видит ответа, не видит Бога в своей нужде, чтобы мы пришли к Нему и явили Ему Твою любовь, явили им Тебя, Боже. Мы сегодня просим, Отец, Боже, измени наше сердце, измени наше духовное зрение, наше отношение ко всем тем обстоятельствам, ко всем тем нуждам и проблемам, которые мы сегодня видим как люди, как часть этого общества. Измени наше отношение. И дай нам сердце осознать, что мы являемся надеждой, мы являемся ответом. Если не мы, то кто будет влиять на это общество? Кто будет восполнять все эти нужды? Иисус, дай нам быть послушными Тебе, вопреки всей нашей логике, вопреки всему нашему сегодняшнему пониманию. Дай нам быть послушными Тебе, вопреки всему, и быть людьми, которые приняли Твою любовь и способны отдавать Твою любовь другим людям. Боже, сделай нас такими. Сделай нас еще одной матерью Терезой. Сделай нас еще одним человеком, который, как этот добрый самарянин, перевяжет раны, омоет раны тому, кто сегодня изранен, избит этой жизнью, просто оставлен дьяволом на обочине этой жизни умирать. Боже, сделай нас ответом для этих людей. Я знаю, что Ты уже видишь в нас эту способность. Ты уже наделил нас этой любовью, возможностями, временем, всем необходимым, чтобы служить людям вокруг нас. Мы просто снова отдаем самих себя в Твои руки и просим, Отец, пускай Твоя любовь, она отобразится, запечатлится и руководит нашими жизнями. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь.